Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Любовь, побеждающая бездну» — так озаглавлена одна из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Пастырь обращается здесь к религиозным интуициям русского поэта Федора Тютчева. И, как всегда в случае отца Александра, это не просто разговор о литературе, не школьное литературоведение, типа «этой строчкой Тютчев хотел сказать что». Это разговор о самых глубинах бытия человеческой личности, о человеке перед Богом, то есть о каждом из нас. Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Тютчев. В русской поэзии нужно ли доказывать это? И его голос, и мир этим голосом созидаемый и являемый, не спутаешь ни с чем другим. С Тютчевым входит в русскую поэзию некое почти физическое прикосновение к иррациональной, таинственной глубине мира и жизни. Если мир Пушкина прозрачный и светлый, несмотря на отравляющие его страдания и зло, если мир Лермонтова — мир падший, но над которым торжественно и чудно сияет отсвет божественной красоты, то мир Тютчева прежде всего таинственный. Его подлинный лик — это ночь, а не день. Правда о нем открывается ночью. День — это только блистательный покров, золототканный покров, наброшенный на мир. Но меркнет день, настала ночь, пришла, и с мира рокового ткань благодатного покрова, сорвав, отбрасывает прочь. И бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград между ней и нами. Вот отчего нам ночь страшна. Бездна, темнота, тайна, страх. Нам твердят теоретики казенной, безбожной, материалистической идеологии, что ничего этого на деле нет, что все это страхи первобытного человека. Но стоит обратиться к науке, и все становится как дважды два четыре ясным. Но вот Тютчева вряд ли можно причислить к первобытным людям, уличить в невежестве, упрекнуть в необразованности. Знает он и науки, и читал всех тех, кого приказано сегодня чтить, как пророков научного счастья людей. Но в том-то и все дело, что отвертывается он от них, как от плоских всезнаек, как от болтунов, заговаривающих зубы. И когда уже, как теперь, все устали от этих болтунов, сводящих всю тайну мира и жизни к прибавочной ценности и какой-то классовой борьбе, мы обращаемся к этой удивительной поэзии, как бы наполненной до краев тайнозрением. Жизнь прежде всего предстоит нам в этой поэзии как стояние у какой-то бездны, как погруженность в страшную, полную страхов и мглы ночь. Но разве можно быть по-настоящему человеком? Никогда этой бездны, этой тайны, этой глубины не почувствовав. Читаешь Тютчева, и вдруг понимаешь, что и весь треск, и вся суета, разводимые болтунами на земле, как раз потому, что ею, этой суетой и этим треском стараются заглушить они страх перед бездной, скрыть от себя эту тайну. поэзия Тютчева, неприходящее свидетельство о первичном опыте человека, об его метафизическом одиночестве в таинственном мире стихий. Но что же противостоит этой бездне? Что ее побеждает? О нет, не наука, с ее знанием только покрова, но никак не сущности вещей. И не идеология, сводящая все к организации, к внешнему и опять-таки поверхностному. Что же тогда? На вопрос этот, как бы и не отвечая, отвечает второй полюс тютчевской поэзии. Безличному, страшному, стихийному и ночному миру противостоит только одно, и это одно — любовь. Живая, личная, все собой побеждающая, все собой животворящая любовь. Все поэты всегда и всюду пишут и писали про любовь. Но у Тютчева любовь возвышается до какого-то метафизического взлета. Его поэзия не просто о любви, часто и болезненной, и безнадежной. Сама его поэзия есть какое-то потрясающее откровение любви. Вот пишет он в годовщину смерти любимой женщины. «Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги, друг мой милый, видишь ли меня? Все темнее, темнее над землею, улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою, ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня?» Откуда этот небесный свет? Почему это такой печали исполненное стихотворение несет с собой такой мир и такое просветление? Почему оно звучит как молитва? И нет уже никакой больше бездны и никакого страха. И эта надвигающаяся ночь несет с собой не бессмыслицу, а обещание и надежду. И также в другом знаменитом стихотворении. «Эти бедные селения, эта скудная природа, край родной долготерпения, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде, Царь Небесный, исходил, благословляя». Тютчев словно говорит нам своими стихами: нет страха там, где царит, или даже пускай только сквозит и тайно светит любовь. Этой победы не дано ни гордой науке, ни претенциозным идеологиям. Все всегда возвращается к одному тому, что над всем и во всем, и что одно лишает бездну ее страхов, ночь ее ужаса. Тютчев углубляет религиозное вдохновение русской поэзии, ее свидетельство о религиозной природе мира, жизни и человека. Он подводит человека к последней и страшной бездне, и он являет силу и победу над этой бездной, простой, скромной, горестной, но и божественной, только от небесного возникающей любви.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Эта беседа озаглавлена словами «любовь, побеждающая бездну». И в этом образе, как мне кажется, заложено очень много. Ведь и двух человек нередко разделяет бездна. И мостом над этой бездной действительно может стать любовь. И тогда два человека перестают быть обособленными индивидами, они становятся друг другу ближними в евангельском смысле этого слова и видят друг друга такими, какими до этого, быть может, не видели. Ты видишь в другом человека, опять-таки в евангельском и, значит, в полном смысле этого слова. Это, кажется, у Цветаевой встречалась такая мысль. Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог. В этом направлении размышляет и наш следующий собеседник, выдающийся пастырь XX века, митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «О встрече и о вере».
Тот предметный мир, в котором мы живем, вызывает нас на веру. Он ставит нам вопрос. Мы видим вещество, мы видим предметы, мы видим их динамику, их соотношение. Мы начинаем их изучать как таковые. И вдруг начинаем открывать, что за видимым есть целый мир, целая тайна бытия, которая может быть нами открыта, но которая нам еще неизвестна. И исследователь пускается в эти поиски неизвестного именно потому, что верит в его существование. В человеческих отношениях тоже. Люди встречаются, может быть, даже постоянно в каком-то кругу, и кто-то один остается другими совершенно незамеченным. И в какой-то день почему-то завязывается разговор, или человек вдруг видит по-новому лицо другого человека, и этот человек для него открывается как глубина, как тайна, как откровение. Он уже не пустое место, он уже не просто кличка, он тайна. Его можно обозначить тем или другим именем, но мы знаем, что за этим именем должно быть другое имя, которое только Бог знает. Но бывает большей частью, что после такой встречи на следующий день или через час, или через некоторое время, более или менее продолжительное, мы встречаем того же человека и с изумлением видим, что он такой, каким мы его всегда знали. Он уже не сияет этим ни тварным, ни вещественным светом. Он уже не откровение. Светлячок стал снова просто червячком. И тут встает вопрос веры. Во что я буду верить? В то ли, что откровение, которое мне было дано, оказалось иллюзией, фантазией? Или в то, что я был прав, и что видимость – только заслоняет настоящее, тайну. Когда между людьми родилась любовь, то мы продолжаем верить, что видимость заслонила тайну, но на самом деле тайна жива. Когда мы разлюбим человека, мы забываем, что он светился. Он снова стал червячком, ничтожеством. И это тоже момент веры. Веры как уверенности, что то, что когда-то нам открылось, более реально, более истинно, чем то, что мы видим изо дня в день. Верой, что кажущееся или даже очевидное не всегда соответствует правде о человеке. И это мы видим все время в Евангелии. Мы это видим во Христе, который все время на протяжении евангельского рассказа отстраняет все кажущееся, прозревает даже через очевидное, доказуемое, и видит ту глубину, которая за этим. Возьмите два примера. Встреча Христа Спасителя с апостолом Петром после воскресения Христова. Петр трижды от него отрекся. При первой встрече можно было бы ожидать, говоря по-человечески, что Христос его спросит: «Не стыдно ли тебе? Каешься ли ты? Просишь ли ты прощения? Хочешь ли ты снова стать моим учеником?» Христос этого не говорит. Он спрашивает: «Любишь ли ты меня больше остальных? Больше, чем остальные меня любят?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 17. Если мы вспоминаем другое место Евангелия, где Христос говорит: «Кому больше прощается, тот больше любит» – Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 40 по 43, то этот вопрос очень сильный. «Сознаешь ли ты, Петр, что тебе должно проститься больше, чем кому-либо из других учеников? Способен ли ты ответить большей любовью на большую любовь, на большее прощение, на большее сострадательное милосердие Божие? И Петр говорит: «Да, люблю тебя», потому что в это мгновение встречи он не может вспомнить то, что было еще так недавно, в ночь, когда взяли Христа. Все, что он переживает сейчас, это встречу со Христом, живую встречу, о чем же говорить? Все остальное, словно кошмар, сон, марево, прошло. И Христос снова его спрашивает о том же. В этот раз он его спрашивает другим греческим словом. «Любишь ли ты меня, как друг любит своего друга, а не вообще общей универсальной любовью?» Петр отвечает: «Да, люблю». И в третий раз его спрашивает Христос. И тогда ясно делается Петру, что вся очевидность против него, что можно просто из фактов доказать, что он предатель, изменник. Как же он может говорить о любви? И тут Петр гениально, с гениальностью духа, с гениальностью сердца, отвечает: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я Тебя люблю». Здесь мы видим, как Христос отказывается принять доказательства, а смотрит в глубину человеческого сердца и говорит: «Да, Он поступил не так, Он был слаб, но Он меня любит». Ту же самую мысль выражает по-своему Достоевский в той части «Братьев Карамазовых», когда, кажется, брат старца Зосим и Маркел или сам старец говорит: «Не говори о людях, что они были плохи. Люди они были хорошие, но поступали плохо». У писателя это кажется просто парадоксом. Если принять на веру гениальность писателя, этот парадокс объясним. Во Христе это больше, чем парадокс. Это совершенно ясное зрение в глубину сердца. Второй рассказ в этом же роде в 8 главе Евангелия от Иоанна. Рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии. Стихи с 1 по 11. «Все против нее. Она взята в деле. Она приведена ко Христу. Против нее закон Ветхого Завета. Христа хотят уловить на том, что Он скажет: пренебрегите законом, пожалейте ее. И Христос этого не делает. Он не говорит о том, что прелюбодеяние можно отпустить с миром. Он не говорит, что можно обойти закон. Он ставит вопрос перед людьми так: вы хотите применить закон, применяйте его, но будьте сами достойны закона. Кто из вас без греха, тот пусть накажет эту грешницу побиением камнями». И один после другого обвинители уходят, потому что ни один из них не может сказать про себя, что он не подпадает под подобное законное осуждение. И Христос обращается к этой женщине, и ясно, что он ей не говорит: «Бог есть любовь, Он все простит». Христос ей говорит: «Где же те, которые тебя осуждали? Они все ушли. И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши». Христос обращается не к прелюбодейце, взятой во грехе, а к той женщине, которая, потому что была взята, потому что она встала перед осуждением смерти через закон, обнаружила, что грех и смерть совпадают, что грех – это смерть. К женщине, которая стояла перед ним в ужасе неминуемой грядущей смерти и которая верно подумала: «Если бы мне была дарована жизнь, это была бы новая жизнь». И он обращается к этой женщине, в сердце, в глубоком сердце которой или всегда была, несмотря на греховность, или родилась возможность новой жизни, и говорит: «Иди, но впредь не греши». Тут тоже Христос, мимо всего кажущегося, всего очевидного и доказуемого, обращается к тайному человеку, которого видит Бог, но которого не видели люди. Потому что мы судим по поступкам, по словам, но не по глубинам сердца. И это тоже область веры. Уверенность, что то, что невидимо, более реально, чем то, что видимо.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «О встрече и о вере». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».